А я не могу себе отпуск позволить, времени нет.
Мало же кто говорит, что происходит после выгорания и после восстановления.
Это, кстати, не один человек так делает.
Я хочу сказать, что есть такие две подруги. Вина и стыд.
Здравствуйте, это Егор Егоров и чай с психологом. И сегодня мы будем говорить про синдром выгорания и трудоголизм.
А в гостях у меня Оля Полищук, коуч трудоголиков, колумнистка Forbes, лектор и, может, я что-то еще забыл, Оль. Все правильно сказал.
А еще кружок по фото, а еще мне пить охота. Ну, блог у меня есть в Инстаграме.
Конечно.
Мне кажется, это большая часть моей жизни.
Блогерка.
Блогерка.
Оль, у меня сегодня будет тебе пару каверзных вопросов коучу или там психологу.
Психолог задает вопросы коучу. Это уже, в принципе, смешно. Встретились как-то психолог, коуч там, и знаешь, и можно еще преподаватель медитации. Это, мне кажется, анекдоты такие современные должны также начинаться.
Сейчас смотри, какая тема пошла. Довольно давно уже пошла. Все говорят выгорание, выгорание, выгорание. Я думаю, что даже уже не нужно говорить, что такое выгорание, все уже поняли. Скажи пару слов о том, как это ощущается. Как вообще понять, что ты выгорел? Вот конкретно ты, человек.
Ну, вообще, я бы поспорила с историей про «все поняли». Скорее, все слышат это слово. И меня очень часто задают вопросы в личку по поводу того, что «а как распознать, это выгорание или это усталость? Угу. А как понять, что я вот реально выгорел?» Но здесь как бы давай расскажем следующую вещь. Я, например, занимаюсь именно скорее темами выгорания на работе, то есть мы можем отнести как к тему профессионального выгорания, угу. Да? И здесь есть два момента. Первое, что хочется сказать, выгорание не наступает в одну секундочку. То есть нельзя, типа, проснуться и выгореть.
Угу.
Это процесс. Он происходит поступательно долго. Уточните долго. Но это может быть с вами в зависимости там, от определенных обстоятельств за несколько недель, а может быть несколько месяцев, а может быть несколько лет. Все-таки от усталости, допустим, той же самой, это по факту хроническая усталость, на которую вы забивали, и вот она дошла до своего максимума и стала тем, что условно называется истощение, и полностью деформирует или частично ваше какое-то стандартное поведение и определенные процессы, которые происходят в вашем организме. Например, сон. Или, например, способность вообще чувствовать эмоции, ну, как-то проживать их так, как вы обычно это делаете, да? Или, допустим, это в некотором смысле влияет на ваши какие-то коммуникационные метанавыки. Ну, например, вы всю жизнь были человеком, которому люди нравятся, и вы такой экстраверт-экстравертный, который, значит, общаться-общаться, а тут вы как бы не подходите, не приближайтесь, и угу. Лишнее прикосновение, лишнее слово — это прям тоже тяжкий труд, и вы такой глаза закрываете, и лишь бы не прикасались, и хотите дистанцироваться. То есть вот такие вещи могут быть признаками того, что ваша регулярная усталость становится как бы тем, что деформирует ваше поведение. Второй момент, который хочется отметить, это то, что бывает, на мой взгляд, лютая комбо, но первая тема — это вообще выгорание из-за интенсивности работы, из-за как бы неумеренности нагрузки, когда человек все время работает и не может отдыхать, или у него нет времени на это. Угу. И под отдыхом я называю восстановление ресурса и одновременно интенсивность использования своего ресурса оставшегося каждый день.
Угу, потом еще подробно это обсудим.
Да-да-да, я просто типа обозначаю как бы по плану. А есть вторая история, это смысловые какие-то вещи. То есть смысловое выгорание, когда условно вы не видите смысла в той деятельности, допустим, которой вы занимаетесь, или вы не видите смысла в той рутине, которую вы каждый день выполняете, она не понимает, ну как бы и здесь хорошо описывают это стандартное HR-овское выражение, можно терпеть любое как, если ты понимаешь зачем.
Угу.
То есть вот когда уходит понимание этого зачем, у человека тоже есть риск погрузиться в то, что он как бы энергию тратит, но за счет того, что он не получает либо результата, либо этот результат его не устраивает, либо он его как бы очень сильно не может принять, то в этот момент может происходить тоже невосполнение энергии, и поэтому человек начинает подгорать.
Угу. А слушай, вот здесь вопрос такой, прости, что перебиваю.
Да.
Вот где вот эта бифуркационная, так сказать, линия между тем, что ты с одной стороны, вот ты выгорел, или ты, ну, просто уже не твое это дело, и тебе бы пора сменить вообще профессию?
Ну, так я и говорю, что здесь идея как раз о том, что человек, допустим, говорит себе следующее. «Мне не нравится то, что я делаю», допустим, или «мне не нравится политика там компании», или «мне не нравится этот проект, я чувствую, что он бессмысленный, что он не приносит никому пользы, и я, типа, работаю в стол, или я работаю не на тех, или я работаю на идею, которая вообще может быть разрушительна, да, там, я вообще, это не про мои ценности, но я продолжаю этим заниматься». То есть, понимаешь, как бы история про взять и что-то изменить, она не только про профессию, она так во всем. Ну, то есть это конечно. В том числе, может быть, там, про ваши какие-то, ну, тебе тут виднее, там, отношения, еще что-то. Я просто про отношения с работой в основном.
Я поэтому тебя и позвал, я про расстройство. Я отношения вообще не занимаюсь.
И человек как бы осознает то, что ему это не нравится, допустим, но он ничего с этим не делает. Его позиция продолжает терпеть и мучиться. Там угу. ежики плакали, кололись, но угу. продолжали жрать кактус. Наверное, кто сейчас будет слушать, говорит, ну, в смысле, как я могу взять все и бросить? Но здесь как раз большой пласт установок поднимается по поводу того, что ты не важный, а результат, например, важный, или что долг, ум, честь и совесть — это важно, а твой ресурс, например, на котором этот долг едет, неважный. Угу. Ну, короче, что-то, что тебе на самом деле мешает осознавать эти потребности, прислушиваться к ним и одновременно с этим что-то с этим делать. Бывает и лихое комбо, потому что, как ты понимаешь, если ты потерял смысл и у тебя нет сильной про это, ну, как бы понимания, зачем ты мучаешься, то угу. страдание становится нестерпимым. А при этом интенсивность, например, работы, ну, то есть то количество задач, которые, допустим, нужно сделать в ограниченный период времени, ну, не знаю, проект у вас с дедлайном, да, и так далее, то здесь повышается. И получается, что ты как бы от действий теряешь энергию, от смысла теряешь энергию. И ключевая логика человека, который пытается дожать, он же как себе говорит, я сейчас чуть-чуть от этого откажусь, от этого откажусь, от этого, от спорта, секса, встреч с друзьями, не знаю, в бань перестану ходить и просто вот тут сейчас ужмусь, но мне же что-то доделать надо, ну что тут 6 недель всего, фигня какая.
Ну,
и
да,
как
да.
бы, типа...
Мы как бы в кредит берем, да, вот эти силы.
Да-да-да-да-да. А потом такой, типа, оп, а что-то у меня перестало вообще на 3-й неделе или там на 4-й, я не знаю, на 5-й, и совсем нестерпимо. Почему? Потому что интересно, что мы не замечаем, что мы берем, ну, многие люди, точнее, не все, у них есть понимание, что энергоемкость твоя, она такая бесконечная штука. Ее ничем не надо, типа, подпитывать. Ну, типа, ну, что там, поспал? Пошел. У кого-то так работает, а кому-то, если вы уже, простите, в интенсивности такой нагрузки находитесь, этого недостаточно. Либо вы начинаете экономить на сне, что мне очень нравится всегда, взрослый человек, который экономит на сне. Удачи. Но я имею в виду, это информация для всех, кому старше 25, друзья. Всем, кому до 25, вы можете как бы расслабиться и продолжать свои вечеринки и дальше. А вот тем, кому после 25, я предлагаю прислушаться к нашему мнению о том, что спать нужно хотя бы 7 часов. Хотя бы. 7-8 лучше.
Про это хотел сказать как раз. Я заметил, что клиенты, которые помоложе, происходит определенный момент туда, к 30, да, когда они по привычке еще вот тусят и врабатываются вот так вот по старой привычке, да, вот этой молодой как бы. И когда они начинают вот какие-то процессы, похожие на выгорание, а может быть оно и есть здесь, наверное, лучше тебе даже знать, они такие, а почему? Всегда ж нормально было. Как бы мало спал и нормально, дофига работы и нормально, а сейчас что сломалось? Типа старость пришла.
И это вообще, это удивительная история, конечно, что мы опираемся гораздо легче на собственный прошлый опыт, что прокатывало, а не на то, что мы чувствуем сейчас. Вот это, мне кажется, очень такой интересный момент. Ну, в общем, вот это лихое комбо, оно тоже дает свои плоды. И в итоге наступает какая-то точка X, я бы ее назвала такая точка невозврата. Подлодка идет ко дну. Как это происходит? Ну, например, вы реально не можете просто встать. Ну, так бывает. Ну, просто не встается. Ну, то есть, как бы не переворачивается с кровати. Нет. Ну, или вы встали, но у вас, знаете, как... Вы идете, садитесь за свою задачу, которую надо срочно-срочно, и у вас есть навык делать эту задачу за 3 секунды, а она у вас не делается. Ну, в смысле, вы вот реально физически смотрите в компьютер, и у вас блюет.
Понимаю.
Я специально не говорю
слово.
Вот. И при этом у вас ощущение такое, что вы как бы загнаны в тюрягу, потому что как будто из этой ситуации нет выхода. То есть вам надо доделать, у вас нет сил, вы не можете нажать кнопку компьютера. И в этот момент накрывают просто адское ощущение безысходности, как будто из этой ситуации никак не выбраться.
Мне прокрастинация меня очень спасала, в кавычках, конечно, в этом смысле. То есть вот эту работу, которую можно сделать за 3 минуты, я мог откладывать на 2-3 дня. Там.
Потом у вас вышли все сроки, вам звонят, допустим, люди, а вы такой смотрите, это очень важный звонок, очень важный. Знаете, бывают очень важные звонки. Там даже во время секса берешь. А тут вот такой, все перестало быть важным. Ну, типа, гори, все правильно. То есть вот эта потеря важности становится неважным все, потому что, ну, как бы вы просто такой, типа, ваша система говорит, спасаемся. Угу. Ну, то есть, и это не голова, это не понимание. Вот сейчас я займусь собой. Это вообще-то как бы такое замедление всех систем. Такое угу. ощущение, что просто энергии больше нет. Угу. И, возможно, у кого-то есть очень жесткие нарушения сна, люди перестают реально спать или спать. Ну, то есть, ты типа ложишься в 2, просыпаешься в 5. И у тебя как бы только одна задача, типа, дожать вот то, что ты там вот прервался на эти 3-4 часа сна. Угу. Слушай, ну, идет, например, какой-то там, не знаю, вот, у меня волосы, например, выпадали, как будто у меня рак. Ну, то есть, как бы идет всякая такая, типа...
Ну, физиологическая, деформация. Да, уже начинается.
Ну, бывает, да, ну, что тяжело что-то, жрать кому-то не хочется, наоборот, кому-то хочется есть только всякую штуку. Ну, короче, вот смотрите, агония, апатия и полный подгар — это точка X, которая настолько безысходна, что дальше так продолжаться не может, и поэтому человек останавливается, либо проект заканчивается, он, ну, как бы выходит из него, но дальше начинаются просто такие... Ну, это очень сложный психологический момент, угу. потому что вы уже начинаете замечать, и все остальные тоже начинают замечать, обычно это происходит благодаря всем еще остальным, что вы начинаете это замечать, что с вами что-то, ну, как бы деформировано не так. Ну, то есть вот угу. все, что раньше работало у вас как база, я сейчас не говорю как что-то экстра, перестает так для вас работать. Угу. В этой ситуации человек такой, типа, офигеть, со мной что-то не так, и начинает еще больше себя закапывать. Некоторые люди идут на круги выгорания там по несколько раз. Например, человек, типа, супер выгорел на работе, уволился, он еще в таком искаженном состоянии, угу. он же в этот момент, скорее всего, думает, я хреновый, да, говорит человек, типа, или я там, он в себе разочаровался, потому что он говорит, я больше не могу, я сломался, там что-то не так, я больше не могу это делать, я не могу держать эту скорость, допустим, пейс там, не знаю, креатив, что угодно, uh-huh. чем вы занимаетесь. А вторая вещь бывает, что человек говорит, хреновые они меня довели.
Ну да.
Они со мной делали эти страшные вещи, uh-huh. то есть он делает компанию человека, начальника, коллег, там, проект своим тюремщиком. И от этого как бы есть такая позиция жертвы и желание убежать. Если человек в эту историю зашел, он никогда еще там не был, вот в таком кризисе, да, совсем uh-huh. вот этого, то обычно люди говорят, ладно, я сейчас пойду и найду новую работу и всем вам сранцам покажу, как, в общем, как бы я там вообще молодец.
Uh-huh. А там все повторяется.
Нет, там хуже все. Потому что силы у человека-то на самом деле, чтобы... Ну, он же деформирован.
Uh-huh. Да-да-да.
Сил на то, чтобы как бы себя предъявлять-то во всей красе нет, и он идет на собеседование.
Uh-huh.
И представляешь, как люди, которые тебя не знают, они, на самом деле, люди всегда все чувствуют. И если ты, прости, без сил, апатичный, который еще обижен на бывшего работодателя, угу. приходишь такой, я буду выполнять любые ваши задачи, очень интересная у вас работа, боже мой. Но только я немножечко тут отдохну, полежу у вас чуть-чуточку, да? Ну, как бы, классно, да?
Ну, да
классный
да.
кандидат. То есть очень рискованная штука для работодателя такого нового. Угу. Поэтому людям говорят, слушайте, вы классный, но что-то вам отдохнуть надо. Вот мне так один раз сказали.
Ой.
И это правда. Я очень благодарна за тот разговор, потому что, ну, после этого я поняла, что хватит ходить по собеседованиям, пора делать то, что я хотела, заниматься паузой.
Uh-huh.
И на самом деле вот этот момент про собеседование, он очень чувствительный вот в чем. Понимаете, мне-то так сказали, но вообще люди очень часто просто получают отказ после собеседования, да. которое они думают, да. что они-то окей. И они это интерпретируют как то, что я дальше еще более хреново, чем я думал.
Ну да.
Я
ну
еще
да.
и рынку не нужен.
Ну, да.
И в этом смысле, слушайте, ну, имейте рациональность. Ну, люди не берут на работу усталых. Им нужны классные люди, у которых горят глаза. С точки зрения, типа, тебя как человека, пойди отдохни. Ну, то есть, ну, если да, ты да. выгорел, если у тебя вот эта точка X, там же, на самом деле, очень часто можно так сильно испугаться, что ты не ты, когда выгорел. Вот у меня есть такое выражение, знаешь?
Uh-huh, uh-huh.
Как шоколадкой, помнишь
да,
рекламу?
Да, да.
Поэтому надо восполнить ресурс перед тем, как брать новые вершины, и на это точно у каждого есть возможность. Люди говорят, ну а как же деньги, а как же я буду отдыхать, у меня нет подушки.
Да, вот это из разряда то, что я сказал, каверзные вопросы, знаешь, вот, а я не могу себе отпуск позволить, времени нет, а я не могу себе отпуск позволить, например, денег нет, или еще круче, знаешь, типа, у меня уже совсем нет сил ехать в отпуск, это у меня так было однажды. Или я в отпуске не отдыхаю и вообще не могу расслабиться. Вот типа мне что отпуск, что не отпуск.
Так, Ты поднял два вопроса, давай на них по очереди. Смотри, первый вопрос каверзный, типа, у меня нет денег на отпуск, как же я отдохну? Ну, как бы здесь можно смотреть на это стратегически. Если ты не отдохнул, ты что продолжаешь делать? Вот так ходить безрезультатно по собеседованиям, допустим?
Ну, конечно, да.
Ты на собеседованиях можешь испортить себе репутацию. Если ты прошел не одну компанию, а 10, а в твоем рынке, допустим, их всего 10, ну, прости, друг.
Ну, да.
И это как бы не очень с точки зрения денег для тебя хорошо.
Да.
Если, допустим, ты говоришь, что, типа, ты устал настолько, что ты не можешь ложку поднять. Допустим, вас взяли, хорошо. Такие случаи тоже бывают. Человек выходит на новую работу, и без отсутствия энергии она ему тоже кажется каторгой. Вы поймите, мы переносим, мы же себя с собой берем. Проблема-то не в том, что на самом деле та работа была хреновая. Там может быть хреновые отношения, там могли быть хреновые начальники, да, там все это могло быть, но ты, который себя юзал первым, ну, сам, ответственности, она тоже там есть, потому что ты этот же паттерн переносишь сюда. А ну, еще да. Тебе очень страшно, что как бы вдруг там, типа, новая метла не будет по-новому мести, поэтому ты на последних ресурсах и здесь как бы устаешь, и у тебя идет деформация ощущений.
Угу.
И вот у меня есть клиенты, с которыми так в три круга как бы, по три года ходят.
Жесть.
И только сейчас они останавливаются и идут как бы в отдых, потому что они поняли, что это такая штука. То есть, если у вас совсем нет ресурсов, я имею в виду денежных, я бы предложила просто, ну, не знаю, поговорить с родственниками хотя бы на месяц, там, с партнером хотя бы на месяц, объяснить, что с вами происходит, как вы себя чувствуете. Не говорить «выгорание у меня», да, а объяснить, как вы себя чувствуете, что с вашим телом, что с вашим сном, что с вашими этими, и что, ну, как бы вот, если бы вы, блин, ногу, не знаю, голову разбили.
Ну да, кстати, хорошая метафора, потому что к физиологии обычно с сломанной руке все сразу «боже-боже», а тут выгорел, да ладно, ну, типа, полежи, отдохни.
Да, поэтому представьте себе, что вот что-то такое, как бы, если вы не можете себе позволить ради этой причины. И, простите, но на месяц, наверное, вы точно можете взять кредитку и не жить шиково, а просто, ну, покупать себе продукты, не знаю, гулять и так далее. Теперь про отдых. Вот смотри, отдых — это не путешествие. Точнее, не только они. И есть разные типы отдыха. Но главная мысль — отдых — это осознанный вид деятельности, который придает тебе энергии. То есть если ты проехал 1700 километров за три дня на тачке со своими двумя друзьями, которые тебя бесят в машине, и был за рулем, я не могу сказать, что это отдых.
Угу, это точно.
Поэтому сама идея, что вы не работаете, не является отдыхом.
Угу.
И если вы не можете расслабиться, допустим, даже когда приехали на пляж, и там больше не дрожите от ощущения, что Telegram каждые 3 секунды вам что-то там, notification какие-то присылает. Есть базовый пакет героя, он такой, надо отпустить тело. Что такое истощение? Истощилась не только ваша способность эмоционально принимать информацию и как-то чувствовать что-то, у вас все тело стало деревянным. И оно становилось деревянным не один день, потому что вы не слушали его сигналы очень много месяцев. Оно вам говорило, мне плохо, у меня плечики болят, у меня желудочек болит, я хочу поспать, я хочу погулять. А вы такой, нет, зараза, работай, солнце еще высоко. И вот это как бы, типа, главная вещь, что мы зачастую не обращаем внимания на эти сигналы.
Это правда.
И поэтому тело такое, а, ну ты меня не слышишь, ну тогда я стану деревянным, что когда ты меня насилуешь, хотя бы мне будет не так больно.
Ну да.
Нужно вернуть себе чувствительность. Поэтому самые лучшие средства для того, чтобы начать отдыхать, это не лежать только на пляже с книжкой, желательно художественной литературы, если вы ее себе взяли, для того, чтобы ваш мозг не работал на эффективность. Как проводить эффективные совещания на remote first? 33 способа, как избавиться от привычки жевать слова. Ну вот как бы что-то не такое там условно там. Не знаю, самая тупая книжка в вашей жизни, там, не знаю, Дарья Донцова ли это, роман, что-нибудь, русская классическая литература.
Боже мой, наконец-то нашлось какое-то применение этой беллетристики. Прошу прощения, мои дорогие слушатели, я просто никогда, никогда не читаю художественную литературу вообще ни в каком виде. И я всегда всем говорю, да, это бессмысленная трата времени, посмотрите лучше фильмы, все равно та же самая история. А вот, оказывается, зачем, а?
Конечно. Просто смотри, для проживания эмоций фильмы иногда могут быть для кого-то too much. А вот это такой очень экологичный способ проживать эмоции и будить свое воображение. Потому что когда ты читаешь текст какой-то, и у тебя нету еще цели к этому тексту, то у тебя будется вот эта чувствительность образов, каких-то историй, что это вот как раз, понимаешь?
Ну, то есть активное воображение, да, ты включаешь как бы?
Конечно. Плюс как бы есть история про то, что не все в жизни должно быть со смыслом, ну, с полезностью. Вот слово «польза» убираем, слово «интересно» угу. добавляем.
А если мне интересно читать не художественную литературу, я обалдею.
Прекрасно. Просто я говорю про людей, которые приходят как бы с книжкой на отдых с идеей о том, что за этот отдых они тоже чему-то научатся.
Чему-то, ну да-да-да. Угу. С полезной книжкой.
Конечно. И в этом смысле снова получается, что это работа, достижение и какая-то такая... штука-дрюка. Угу. Дальше про тело, да? То есть что возвращает чувствительность? Тактильность.
Угу.
То есть на самом деле, если вы идете на массаж на тот же, берете его курс, на самом деле вам, скорее всего, сначала будет больно. На массаж очень круто помогает, ну, мне, по крайней мере, и некоторым людям, которых я знаю.
Да, я тоже очень советую всем. Угу.
Потому что когда ты как бы тянешь на себе этот момент, то дальше ты как бы смотришь на себя, а у тебя реально спина деревянная, к тебе чуть-чуть прикасаются, угу. а ты там уже воешь.
Да я тебе, как человеку, у которого мигрени, понимаешь, да? То есть есть же два типа мигрени. Есть истинная, которая, ну, от природы досталась. А есть мигрень напряжения, вот то, о чем ты говоришь, да? Когда зажимается вот здесь все настолько, что начинает болеть голова. И я помню, как у меня бывали периоды в жизни, когда я занимался очень-очень, ну, знаешь, делом, которое я ненавидел.
Ужас.
Я мог, знаешь, там, из месяца где-то две недели сидеть на таблетках. Ну, потому что просто болело.
Очень жестко. У меня никогда не было мигрени, но я знаю, что такое за абсолютно задубевшая спина и лопатки, и как ты полночи ворочаешься, потому что тебе никуда не лечь, потому что у тебя все деревянное. Поэтому сочувствую тебе очень. Надеюсь, что ты знаешь теперь, как с этим быть.
Ну, это вот как раз то, о чем ты говоришь. Видишь, когда я много лет делал то, что мне не нравится в плане работы, и это было такое, знаешь, типа ремесло, которое ты хорошо делаешь, но делаешь все через силу вот этой прокрастинации. Вот, то есть организм тебе говорит: чувак, ты не тем занимаешься, хватит. А ты такой: нет, слушай, надо денег, тут, ну, как бы дела, давай, вперед. Ну, вот это насилие над собой, да, то, о чем ты говоришь.
Да, пожалуй, еще немножечко.
И в определенный момент просто, знаешь, что мое бессознательное сделало? Я это рассказывал где-то в подкастах или в интервью, я сейчас не помню. При том, что я очень неконфликтный человек. Я случайно взял и рассорился с заказчиками. А до этого, там, сколько-то лет 10 назад, у меня была такая ситуация, когда я работал в компании, и я просто начал забивать и приходить, знаешь, к 12 на работу, рабочий день с 9. Ну, то есть я не мог себя поднять с постели, и я приходил, и мне однажды сказали: слушай, Егор, мы тебя, конечно, увольнять не будем, но давай ты сам напишешь заявление. Вот как бы что бывает.
Это, кстати, тоже к разговору о деформации поведения. То есть когда человек, например, намеренно перестает соблюдать нормы, потому что он больше не может их соблюдать.
Ну, то есть я натурально не мог себя поднять с постели.
Да, да, я понимаю. Ты сейчас сказал про приход на работу. Я поняла, что это тоже такой интересный маркер. Сейчас все на ремоут-форсе многие, ну, то есть гибридно. Ну, то есть вот смотрите, когда вы комп включаете или там вообще насколько, сколько времени у вас уходит для того, чтобы решиться, например, начать этот день. Это прямо рабочие, тоже очень интересный момент. И если раньше вы так не делали, то есть повод подумать. Вот мы сказали про массаж, а еще, мне кажется, есть тема про тело, не только там спорт, посильный, друзья, посильный спорт. Потому что если тело устало и просит как бы лежать, то, может быть, надо и лежать. Но есть, например, такая вещь, как вода. Вода вообще феноменальна. Вообще как бы опыт общения со стихиями разными — это очень качественное восстановление ресурса. Наши, извините, предки не зря жили по всяким календарям, которые их соединяли с природными циклами. Например, там сейчас Карачун какой-нибудь по славянской там, мифологии, да, с 1 декабря по 24 декабря такое отмирание, отпевание всего, что было в году. Ну, как бы просто потому, что природа, кстати, тоже отпевает все, что было в году. Или, допустим, если вы имеете возможность близость к какой-то воде или лесу, или вы можете себе ее обеспечить, то это очень сильно целительно, потому что, ну, например, вода, во-первых, сбирает тяжесть тела, то есть если вы там плаваете или там, не знаю, вы сидите в бассейне, вы, наверное, замечали, что там 70-килограммовое тело в воде становится там 9 килограмм. И это даже чисто технически как будто ощущения вам дают другие. И вы можете себя, ну, как бы более вольно почувствовать. Плюс как бы вода забирает какое-то вот это количество напряжения. Но если нету прямо бассейна или вы как бы вообще там, не знаю, против воды, то, пожалуйста, хотя бы горячая ванна с солью, вот это все забирает напряжение и будет какую-то вашу чувствительность. И летом вот очень классно, что сейчас САПы появились. И это очень интересный способ, на самом деле, перезагружаться.
Что появилось?
САП. САП, знаешь, это плоты такие, на которых с веслом ездят, как сапборд.
А, нет, я вообще не в курсе, что это так.
Ну, это, типа, выглядит как доска здоровенная, в рост человека, может больше быть, там, несколько метров, и весло. И они бывают разные, бывают более устойчивые, бывают менее устойчивые. На них даже йога люди на воде занимаются или еще что-то.
А, это видел,
но там
да,
фишка в том, что если кто-то никогда не пробовал, там, на самом деле, ты встаешь на две ноги или сначала на колени, и очень сложно удержаться иногда,
баланс,
если
да,
он не вот очень устойчивый. Да, и поэтому ты внимание свое начинаешь направлять на свое тело, на свой баланс, чтобы не грохнуться в воду, если, например, холодная или тебе не хочется купаться. И это очень круто помогает выйти из своего ментальной болтовни и перенести внимание на свое тело.
Для кого-то это будет единственный способ вообще забыть про работу хоть на 10 минут.
Да, конечно. Ну, то есть, вообще, главный принцип — это начать управлять своим, как бы, вниманием и перенести, например, внимание в свое тело, потому что движения, на которые вы направляете внимание и делаете их с вниманием внутрь, они на самом деле создают, как бы, баланс нервной системы гораздо быстрее, чем просто какие-то движения, которые вы делаете. Поэтому спорт осмысленный, и поэтому, типа, спорт посильный, если уж это спорт. А еще есть всякие разные соматика, какая-нибудь контактная импровизация, какие-нибудь вещи, связанные с эмбодиментом, если вы знакомы с такими словами. То есть это все телесно-ориентированные практики с идеей внимания внутрь. Там цигун тот же, пожалуйста, это как бы тоже. Я не могу рекомендовать всем медитацию, она не всем подходит.
Это правда.
Особенно вот с такими вещами. Но говоря про управление своим вниманием, то, естественно, медитация — это как фитнес-зал, как тренировочная база для этого. Потому что там мы просто берем и говорим, сейчас я буду слушать звук, сейчас я буду слушать свое тело, сейчас я буду 10-15 секунд или 10-15 минут это делать, в зависимости от того, насколько вы там прошарены, ну и так далее.
Ну, способ замедлиться такой, да, для многих?
Да, мне кажется, тема с отдыхом, она, честно говоря, многим кажется какой-то крупной формой. Ну, то есть отдых не всегда про крупную форму, это не всегда полгода на Бали. Это в том числе там 15-минутные ежедневные ритуалы, которые создают для вас возможность высвободить и восполнить чуть-чуть ресурсы.
Я бы хотел добавить пару полезных советов от себя и спонсора сегодняшнего выпуска. Действительно, лучший способ восстановления после выгорания — это соблюдать work-life balance, получать удовольствие от жизни, заряжаться положительными эмоциями и, главное, заниматься тем, что реально нравится. К примеру, как это делает команда, создающая йогурты Эпика. Ребята делают то, что действительно любят, причем в гармонии с собой и с миром. Поэтому у них получаются невероятно вкусные йогурты. Они постоянно экспериментируют со вкусами. В линейке йогуртов Эпика их аж целых 37. Все полностью натуральное по составу и, что особенно важно, с высоким содержанием белка. У меня лично просто снесло башку от их вкуса манго и семена чиа. Так что всем очень рекомендую в качестве вкусного и полезного удовольствия. Оставлю ссылку на их сайт в описании выпуска. Просто зайдите и посмотрите, сколько там всего вкусного и классного.
Это вот как раз я хотел тебя спросить про профилактику выгорания.
На самом деле, как ни парадоксально, профилактика выгорания и способы его лечения, они похожи. Просто вопрос в том, что лечение — это дороже и дольше, а профилактика — это маленькое на каждый день.
И принципы те же, да, в ней можно использовать?
Да, в целом, да. Ну, то есть, если вы хотите, в принципе, себя обезопасить от подгара, то вы должны понимать, что у вас должен быть отдых вставлен в каждодневную рутину, как у вас оставлены встречи или так далее. Потому что тогда вы на это не забиваете. Вы легитимизируете эту часть дня, ну, как сказать, часть дня, или это, может быть, микро какие-то вещи в течение дня. Та же самая прогулка, прости, ну, как бы без телефона и без гаджетов на полчаса может тебя заряжать больше, чем, допустим, часовой просмотр Netflix. И когда мы говорим про то, что люди пожирают сезон, типа, мое тело хочет лежать. Я лег и посмотрел, типа, сезон, не знаю, The Crown 4. Отлично, чувак. Ты как бы посмотрел сезон, не будем спойлерить, с кучей социальных проблемных тем, в том числе нелюбимых детей, тебя охренеть как триггернуло, ты сравнил себя с Маргарет Тэтчер, а дальше у тебя при этом при всем еще как бы полностью 7 часов подряд сознание, глаза потребляли информацию, нервная система работала и так далее. классно поспал, да?
Угу, отдых,
ну,
да.
То есть еще ты и пол бутылочки красного. Ну, чисто, чисто просто, чтобы расслабиться.
Ну, ты сейчас описала, ты знаешь, быт многих россиян, на самом деле, и не только россиян, кстати, ежедневные там, ну, выходные, например, дни.
Я не хочу казаться снобом, потому что, в принципе, я понимаю это не только... Я как бы так детально тебе рассказываю, что думаешь, я так хорошо запоминаю сессии с людьми, я, конечно, хорошо их запоминаю, но это и мой, как бы, тоже какой-то, ну, да, расклад. Да. Я же тоже из плоти, крови и все такое. И знания, угу. Кстати, знание о том, что это возможно, не дает зачастую движения.
Это
но
факт.
Что я точно еще знаю, что если я вот в таком состоянии нахожусь, то я могу себе сказать, я сейчас пойду полчаса полежу в ванне,
угу.
Без телефона,
угу.
И без всего. И потом я лягу спать, потому что после ванны мне легче будет уснуть, ну, потому что мое тело не за счет бокала красного, а за счет как бы теплой воды и соли придет угу. В порядок. И таким образом система замедлится, и я могу легче уснуть.
Слушай, у меня обратная ситуация. Я по потолку начинаю бегать после ванны. Мне что-то заряжает. Прикинь?
Вот. Ну, слушай, я думаю, что здесь как раз исследование себя... Ну, слушайте, я всегда привожу пример как с сексом. Ну, вот когда-то давно все им впервые занимались и не знали, как это делать, да? И mm-hmm. делали, ну, как бы, кто как умел. У кого-то диван скрипел, ему там приходилось, не знаю, как-то колени раздвигать таким способом. У кого-то, не знаю, люди были скромные, и свет надо было выключать и на ощупь пробираться.
Я люблю Олины метафоры, это что-то...
Типа, я не знаю, ну как бы...
Ну правда, да, это правда.
Ну как бы есть обстоятельства, есть и так далее. Где-то ближе там к какому-то возрасту, после ряда тренировок, вы такой, оказывается, мне нравится вот это или вот то. Ну потому что кто-то с вами это... попробовал, и да. Вы такой, блин, а мне нравится тактильность, или, а мне, кстати, а что, так можно было? И наблюдение за собой, за своими угу, ощущениями угу. И так далее. Почему-то на сексе все это примерно понимают.
Да.
А вот на отдыхе это кажется какой-то такой фигнёй, как бы, угу. В которой там, что тут разбираться?
Хочу поздравить себя и вас всех, мои дорогие, с тем, что подкаст, который вы сейчас слушаете, в топе Яндекс.Музыки и опять номер один в топе Apple Россия. Это все благодаря вам, вашим комментариям, лайкам и вашему интересу. Кстати, напомню, что чтобы получать новые эпизоды самыми первыми, быстрее других, просто подпишитесь на подкаст там, где вы его слушаете, или поставьте лайк. Особенно буду рад вашим комментариям в приложениях Apple и CastBox.
Я хочу сказать, что есть такие две подруги — вина и стыд.
Угу.
И вот эти две подруги приходят с выгоранием на раз-два.
Угу.
Люди испытывают вину за то, что они выгорели. Точнее так, они так это не называют. Они испытывают вину за то, что они кого-то подвели и больше не могут, как раньше.
Угу.
И это им не дает зачастую расслабиться и восстановить свой ресурс, чтобы мочь, как раньше, и больше никого не подводить.
Угу.
И вот это интересно, что это работает у многих людей про других, но не работает, например, про себя. То есть себя-то ты тоже подводишь таким способом.
Угу.
То есть себя не беречь можно, а других не беречь нельзя. Себя подводить можно, а других нельзя.
Ну да.
И я когда это говорю, все, у меня очень часто, знаешь, там комментарии типа из серии такие, ну есть система, система подводит человека к таким решениям, она не дает ему гарантий, она угу. Его мучает, она его пытает. Ну, у меня здесь, конечно же, нету такой радикальности, потому что только мы иногда виноваты. Но, смотрите, дело не в вине, а в ответственности за свой ресурс. Угу. Если ты понимаешь, что ты заканчиваешься, это твоя ответственность просить о помощи и говорить, я умираю.
Ну да.
Это не ответственность системы за тобой, это, потому что она не может это понять. Она может только уже как бы тебя хранить, или она может как бы понимать, что как. Поэтому вина, она не помогает, она только ухудшает все.
Угу. Я здесь, знаешь, что хочу сказать? Во-первых, я абсолютно с тобой согласен на 200%. Во-вторых, слушатели-то мои уже давно знают, что у меня терапия, знаешь, такая очень активная и сильно отличается от того, что принято в большинстве у нас в стране. То есть это именно терапия действия, потому что я глубоко убежден, что прошлое мы изменить не можем.
Абсолютно.
Несмотря на то, что оно нас сформировало и на нас повлияло, мы абсолютно бессильны что-то изменить. Единственное, что мы можем сделать, это сделать что-то здесь и сейчас, чтобы как-то улучшить свою дальнейшую дальнейшую жизнь.
Угу. Но и понимаете, любая система, на самом деле, какой бы она неподвижной ни казалась, она прислушивается, если с ней разговаривать начинают. А у нас люди же часто вообще не говорят, угу. потому что они считают, что это стыдно говорить про свои проблемы. Или это типа работа на работе, личное, не личное, а ресурс это типа личное, или то, что ты устал, это личное. Или, допустим, я говорю с начальником, а он меня не слышит. Вот это мой любимый кейс. И типа действительно бывают до сих пор люди, которые не знают, что такое как бы wellness, и что такое типа well-being, и что как бы вообще есть много компаний, которые на это деньги как бы тратят, если что. Или что ущерб мировой экономике от выгорания, если что, 1 миллиард не рублей как бы мировой uh-huh, экономике, uh-huh. потому что люди вываливаются из процессов. То есть абсентизм на работе, вот то, что мы с тобой говорили про пришел в 12 или вообще не пришел, или, допустим, это такая тема.
Слушай, ну уже в МКБ включили в 11-й-то, а, между прочим.
Да, и это очень сильно легитимизировало вопрос, что, наконец-то, на это можно опираться. Поэтому, кстати, если вы вдруг разговариваете с каким-то человеком, который в это не верит, вы можете сослаться на документ ВОЗа, который, в общем, все-таки не дискредитирующая мировая организация, Всемирная организация здравоохранения, которая причисляет выгорание на почве профессиональности деятельности к списку профессиональных болезней, профессиональных деформаций.
Они как бы его не классифицируют как медицинское состояние, оно идет как фактор, влияющий на состояние здоровья.
Да, я согласна. То есть это не синдром, это тоже важно понимать. Так же, как синдром самозванца, не синдром, а набор ощущений.
Ну да, это такой синдром в кавычках как бы люди называют.
Да. Просто я здесь скорее говорю про то, что если вы идете разговаривать с обидчиком, то вы всегда на него наедете. И если вы уже в такой ситуации, что вам кажется, что у вас начальник мучает, и вы ему говорите: «Чувак, я больше не могу, иди нахрен», а он вас не слышит, это одна история. Вы на него наезжаете, или вы говорите: «Да ты мне там не дал, да ты там вообще...»
На позиция нападения, да, как бы?
На позиция нападения. Он будет защищаться, даст вам словесные по лицу и будет на самом деле прав, потому что как бы агрессия в данном случае для него неожидаемая. Не было, ну, карточек желтых, сразу красная. Разговаривать со своим руководством про то, как бы в каком вы кондишене сейчас, в каком вы состоянии находитесь, на мой взгляд, надо из позиции, что, подготовившись к этому, первое, чего вы хотите, ну, конкретно, то есть вы хотите, допустим, сейчас, там, не знаю, может быть, кому-то делегировать один проект, чтобы вы могли регулярно восстанавливаться. Или вы предупреждаете, что вам кажется, ну, проэскалировать риски, что называется, да? Предупредить, что у вас такая ситуация, что можно... Если вы не знаете, что можно было бы сделать, хотя бы обозначить риск, что вам кажется, что вы теряете продуктивность, и у вас есть вот такие-то проявления, и можно ли как бы вместе с тобой подумать, что делать в этой ситуации, да? Может быть, вам предложат какие-то неочевидные решения, или человек обратит, ну, как бы внимание на то, с каким вы приходите моментом.
Ну, то есть вот эту желтую карточку показать, как ты говорила, да?
Да, только без наезда, да? То есть как бы идти из я-позиции, ты, наверное, там знаешь, конечно, и рассказывал ребятам, что это, но когда мне плохо, я себя так-то ощущаю. Не потому что ты козел, а потому что как бы не потому, что у нас клиент говно, а потому что вот я так себя ощущаю. Какие-то есть факторы. Вообще, знаешь, я сейчас вот говорю тебе это и понимаю, что про профилактику. Можно же думать про восстановление, да, ресурса, а еще можно наблюдать за тем, где мы его теряем. То есть на чем мы его теряем, для того, чтобы потом мучительно не профилактироваться, не лечить. И вот, например, Американский институт стресса, по мне так немножко Шарашкина контора, но они делают большое дело, они с профсоюзами работают американскими и вытаскивают данные опросов. И вот по их как бы данным 79% вообще выгораний на профессиональной почве — это из-за хреновой коммуникации.
Вполне логично.
А еще на самом деле вот люди же очень часто расширяют постоянно периметр своего покрытия на работе. Они постоянно берут сами иногда новые задачи, ответственные чуваки, влезут в каждую штуку. И тут, на самом деле, вот как раз к разговору и к коучам, и к психотерапевтам про то, что приводит к такому имперскому типу поведения. Иногда людей приводит идея, что они должны быть нужными, иначе они бессмысленны. Или если они все знают, они в безопасности, и поэтому, а как знать? Надо везде пройти с активной позицией.
Ну да, ну да. Вложить максимально сил туда.
Да, а есть тема, что люди другим людям не доверяют. И они пытаются контролировать, замыкая это на себе, и в итоге создают ситуацию, в которой они везде влезли, и они везде держат на себе ресурс, а ресурса у них нет.
Ну да.
Или уже времени на это нет.
Ну и плюс вот это, знаешь, слово control freak, да, которое сейчас, так сказать, модное. Тут нюанс-то в том, что ты все равно, даже сколько бы ты ни был умным, гениальным человеком, ты сконтролировать ничего не можешь, поэтому, как говорит Джордж Нардоне, чем больше контроля, тем меньше контроля.
Конечно. А мой учитель, Саша Мурзов, ментор мой по Хогану, говорит классную фразу, что современный менеджер должен доверять все больше, а доверяться все меньше. Ну, то есть, типа, что критическое мышление есть, но доверие людям для того, чтобы реально делегировать, ну, без него невозможно делегирование, потому что иначе, если ты забрал задачу, то все, попа.
Ну да, но ты не можешь все делать, ты просто всего не знаешь, да, получается, ты вынужден.
Да, ну то есть исследовать свои какие-то на самом деле факторы, почему ты принимаешь вот эту позицию больше всех нужно или там влезть во все дырочки, потому что если эта история, ну а как же иначе, там получать результат, как же иначе достигать результат. Ну, здесь просто не все так просто. Ну, то есть что-то вас туда движет, в эту мысль. Почему-то эта идея вам как бы и помогает, естественно, например, карьеру такая идея помогает строить. Но, с другой стороны, она не помогает, допустим, заботиться о себе и понимать, что ресурс конечен. И когда вы впервые это дно пробили, мало же кто говорит, что происходит после выгорания и после восстановления. Страх, охрененный испуг. Просто нереальный страх, что эта хрень повторится с тобой. Это посттравматический синдром, только от того, что произошло. То есть смотрите, как бы с выгоранием нет ничего страшного в одном. Это лечится. Это лечится, ну как бы это даже не лечится, это просто восстанавливается. Вот вы истощились, вы батарейку как бы зарядили, и вы, условно говоря, все тот же. То есть этим оно отличается там, от клинической депрессии, каких-то всяких страшных диагнозов, которые ты, я думаю, тут больше специалист подскажешь. Я все-таки нет. Но я просто говорю про то, что как бы его не надо бояться, что это что-то неисправимое.
Да.
Но надо понимать, что испуг, который ты испытываешь впервые от того, что, оказывается, твой ресурс конечен, и, оказывается, ты можешь барахлить, он очень часто... Люди, допустим, приходят на работу и начинают такие, я лучше не буду вот тут вот делать, вот тут вот брать, а то вдруг опять, опять. Но как бы здесь интересно... Понимаешь, что люди зачастую не берут то, что уже нужно бы взять?
Ну, потому что наша психика же лучше всего запоминает как раз-таки негативную информацию, да, и, соответственно, вырабатывает негативные реакции куда более легче. Эволюционно так мы устроены. Мы лучше побережемся.
У меня на курсе, у меня есть курс «Как перепридумать себя и найти работу». У меня сейчас был поток, в котором последний в этом году, и там просто, знаешь... 5-6 человек, 7 человек, мы знакомимся, они говорят, я выгорел. Или там, я когда-то выгорел, а сейчас мне страшно, типа, действовать, потому что вдруг я снова это повторю, вдруг я снова выгорю. И я просто вижу эту боль как бы довольно часто. И это происходит даже, когда люди готовы уже к будущему, когда они смотрят на вещи реальные. И, то есть, знаешь, это есть ужасное выражение. Так боялся переработать, что не доработал. Это про ленивых, а это про испуганных, что там тоже есть такой эффект. Поэтому я рекомендую, если можно, рекомендацию, вот если вдруг у кого-то случилась такая штука, очень четко понять и отрефлексировать, что ты теперь знаешь про себя. И знаешь, вот что я знаю теперь? Мой любимый вопрос. Пережил какой-то опыт? Что я знаю теперь? И как ты можешь этим экологично пользоваться? Для новых каких-то факторов. Потому что всех ситуаций в твоей жизни ты учесть не сможешь. Они не повторяются иногда. Они могут новые появляться. И ты там какой-то. Вот я думаю, что вот это что-то знаешь теперь, оно хоть какое-то дает смирение с этим испугом и признавание этого страха, но для того, чтобы этот страх тебя делал каким тебе нужно, а не чтобы он тебя ограничивал от того, что ты вообще замираешь и ничего не делаешь. Если думать про выгорание как про насилие, то тебе же, как человеку, который работает с фобиями, понятно, что человек, переживший, наверное, насилие, у него есть очень большой страх.
Вот как раз я об этом, да, абсолютно точно.
Ну так это то же самое, но только насилие ты производишь над сам собой.
Да.
То есть у меня есть прекрасная бывшая клиентка, ныне подруга, мы с ней перестали работать, после этого, в общем, подружились. Маргарита Журавлева, она очень долго была медиа-менеджером таким... продюсером, 10 лет работала на «Дожде», потом, значит, типа запускала издание «Цех», такое про, знаете, вот это знаю, все да, теперь да, модное да. самообразование, да.
У меня там интервью было.
Несколько месяцев назад выгорела, уволилась, и делает гениальную вещь. Она начала работать руками.
Это, кстати, не один человек так делает, такой продвинутый и мудрый.
Да-да-да. Угу. А знаешь почему? Потому что, вот, во-первых, это тактильно.
Угу.
Во-вторых, ты внимание свое концентрируешь не на голове, а ты с трудом можешь плести фенечку и думать еще про что-то.
Угу. Это такое, знаешь, погружает в трансовое состояние, опять же, вот монотонные повторяющиеся действия.
Да, да. Плюс это для многих же еще какое-то творчество, что тоже дает много ресурсов и сил к разговору о том, как можно было бы отдохнуть.
Угу.
Короче, Маргарита сидит дома, делает офигенные фенечки. Она даже начала продавать какие-то эти штуки теперь. У нее типа аккаунт в Инстаграме Журавлёва DIY, там уже 1000 человек, которые такие, хочу вот это. Человек прямо, типа, ну, находит себя. Но мы с ней недавно сидели, она мне как раз пила эту фенечку у нее на кухне, я смотрю, как она все делает, и я решила записать с ней, знаешь, такое мини-видео в свой Инстаграм и выложить в IGTV 10-минутное интервью. И она там говорит гениальную фразу. Она говорит, блин, ну вот мы вот такие все против этого, знаете, полицейского произвола в нашей стране. Говорит, а что мы с собой это делаем?
Ну да.
И такая мощная метафора на самом деле.
Ну да.
Когда ты думаешь еще это с ценностной позиции, мне очень понравилось то, что она это сказала, потому что насилие над собой, оно не приводит ни к чему, кроме разочарования в системе, в себе и в ощущении себя некачественным, ненужным там, и так далее. Поэтому если вдруг вы какую-то хрень такую переживаете, мне есть ощущение, что очень важно дать себе время на восстановление, потому что когда восстановится тело, первое восстанавливается, ну то есть его надо как-то поддержать, то, скорее всего, голова тоже восстановится, потому что она понимает, что она в безопасности. И в этом смысле у вас уже какие-то новые идеи появляются и так далее.
Кстати, напоминаю, что у меня есть Инстаграм. Там можно услышать не вошедшие в публичные выпуски, вообще посмотреть, как я живу, и иногда задавать мне вопросы. Псай, подчеркивание, чай. Ссылка продублирована в описании выпусков и всего подкаста.
Ну, как раз у меня вопрос был, Оль, как понять, что ты уже восстановился более-менее, ну, как бы пора уже, условно говоря, когда начинает что-то хотеться?
Да, если честно, да. Знаешь, вот у меня, я, кстати, мне кажется, это не говорила, у меня либидо пропало после последнего подгара.
Угу.
Возвращение своих нормальностей, своего, ну, базового поведения, своих, как бы, кайфов, своих хотелок, это, как бы, знак того, что, наверное, вас отпускает. Плохая новость, то, что если ты долго туда заходил, ты столько же будешь выходить. Но нельзя как бы полгода себя мучить, а потом за 2 недели восстановиться. Не бывает такого. За 2 недели можно качественно что сделать, что-то, базу хоть какую-то создать. Но идти так же себя как бы вероломно херачить дальше не получится. Нужно включать отдых, нужно как бы делать режим, нужно планировать лучше. Но планировать уже тогда, когда хоть какие-то силы появились. Потому что планировать, когда сил нет, нереально. Это будет такая же каторга.
А вот скажи, пожалуйста, как тебе кажется, можно ли заниматься восстановлением, вот если ты уже выгорел, можно ли заниматься восстановлением, при этом оставаясь все же, ну, на работе, условно говоря? Или надо прям вот реально прям уйти и все?
Да нет, конечно, можно. И мне кажется, что нужно даже, если у вас какие-то есть условия, но надо позаботиться об условиях этого восстановления. Может быть, вы можете пойти и поговорить со своим руководством на тему того, там, что вы будете работать сейчас там, над одним только проектом, ну, хотя бы там месяц, потому что, ну, вот такая ситуация, и они могут либо вообще потерять сотрудника, ну, так,
да.
Если... Это не надо им говорить как манипулятивную технику, но надо понимать, что, типа, скорее всего, компания, если вы качественный игрок, а если вы выгорели, то вы, скорее всего, суперответственный чувак. Вы в зоне риска были. Вы брали на себя. Нужно эскалировать, поговорить про это и сказать, можно ли вот я сейчас, например, буду делать там по минимуму или буду обращать внимание на свое вот поведение и, например, не буду отвечать за такое количество ресурсов. И подумайте, как это раскидать. Типа соблюдать режим. Ну, то есть во столько-то ложиться, во столько-то вставать, типа гулять, спать, есть вовремя. Но я бы все равно хотя бы отпуск какой-то взяла. Может сказаться, что мне очень нравится, типа, тема выгорания. На самом деле она мне как бы просто очень близка, потому что я понимаю, сколько в ней боли. То есть я очень эмпатично к ней отношусь. Я вот сейчас шутки шучу, но я просто из тех людей, которые считают, что когда что-то происходит, жалеть нужно, наверное, в том числе через подбадривание юмором и какие-то реальные, какие-то, как ты говоришь, действия, а не тем, что, ну, как бы, я могу отнестись к тому, что это страшная проблема, это очень важно.
Ну, плюс ты сама в этом была, да, пару раз ты, я читал твои интервью, ты говорила.
Я имею большой опыт рецидивов, и как бы у меня было два крупных, и, в общем-то, если честно, даже сейчас я могу иногда найти себя в состоянии стадии какой-нибудь. Ну, вообще, профессиональное выгорание, есть теория о том, что у него там есть 5 стадий. И я, например, оказавшись на какой-нибудь четвертый, ну, не четвертый, редко оказываюсь, ну, там, на 2-й, 3-й, так я по себе смотрю, я могу такая, типа, о, а тут как бы пора бы заняться. И я начинаю полностью перефигачивать.
А там какая-то симптоматика соответствует каждой стадии?
Ну да, там апатия начинается, прокрастинация твоя, вот, про которую ты говорил, ну не такая, которую вообще уже делать не могу. Ну то есть ты начинаешь замечать какие-то изменения поведения. Один из для меня ключевых инструментов вообще не выгорания стало планирование. Но только планирование реальное, а не такое с люфтами на отдых и вообще на погрешности. То есть планирование для жидких форм жизни, как я. Я очень не люблю планировать, потому что у меня могут планы пойти.
Расскажи мне, что делать? Это, ну, то, что мне надо, и то, что я не выношу просто делать.
Относиться к плану как к каркасу. То есть ты берешь, как бы, и ставишь условно реперные точки до полугода, до 3 месяцев. Ну, типа, вот в это время я хочу примерно запустить новый поток. Вот в этом месяце я планирую записать примерно 4 подкаста.
А, ну где-то я так плюс-минус и делаю сейчас, да.
Но ты можешь это делать, типа, на 3 месяца вперед и делать обратный отчет. То есть ты можешь делать не точные вещи, но ты как бы примерно вот здесь хочешь поставить штуку. Потому что для меня, например, очень важно сохранять импровизационность. Вот как только теряется импровизация, я просто в этот момент теряю интерес. Поэтому я для себя оставляю план как каркас, и на него уже как бы как-то насаживаю реальную жизнь и так далее. И делаю какую-то иногда ревизию времени. Ну, типа, сколько примерно, я думаю, у меня на это уйдет время. Я уже 2 года замужем за моей работой с коучингом и с фасилитацией. Я до сих пор иногда не понимаю, сколько у меня на что уходит времени, потому что все время появляются новые задачи. И вот я научилась думать про это так. Если я знаю, что у меня здесь новая задача на этой неделе, оставлю-ка я на нее плюс, там, не знаю, 6 часов. Я не знаю, потрачу их или не потрачу, но я на нее оставлю, для того, чтобы у меня не было вот этого ощущения, что я всем должна... Что,
ну,
типа, все,
да,
горит.
Вот,
да.
Олечка, так с тобой классно разговаривать, но если мы с тобой будем еще говорить, мне будет очень обидно вырезать.
Все, давай закончим.
Спасибо тебе большое. Очень приятно было с тобой пообщаться. Я всем, естественно, оставлю ссылочку на твой Инстаграм и еще какие-то ресурсы, которые ты мне дашь в описании выпуска. И обязательно, вот если у вас есть такие уже серьезные или несерьезные другие разные проблемы, касаемо, ну, как бы вопрос не ко мне, а вопрос к Оле, такие трудовые, да, не психологические.
Это называется здоровое отношение с работой.
Да, да, вот эти все вот рабочие дела, то лучше Оле, конечно, абсолютно не найти человека в России, я в этом убежден. Спасибо тебе большое, что пришла.
Спасибо тебе, что позвал. Всем удачи, профилактика дешевле лечения, помните об этом.
Факт.